Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча носила характер, когда мы могли бы выяснять те вопросы, которые вот прямо возникают в нашей жизни. Сейчас приходится встречаться вам с многими образованными людьми и учеными, педагогами, писателями, чиновниками, бизнесменами. И тут возникает ведь немало вопросов, на которые просят ответить. И вы знаете, какая беда бывает, когда вдруг просят хлеба, а им подают... Нет, не камень, мыльный пузырь. Вот так крутится все и ничего. Даже не камень. Камень все-таки такой, чем можно все-таки запустить, что-то сделать или использовать для фундамента. А когда вообще ничего, то это уже бывает в высшей степени печально. Кстати, по этой причине, когда вместо ответа не получают просто ничего, а какие-то слова. Красивые или некрасивые, не знаю, как у кого получится. По этой причине многие разочаровываются в церкви, разочаровываются в христианстве, разочаровываются в православии. И что значит разочаровываются? К чему это приводит-то? Мы же знаем, к полному уходу от того, что действительно единственно ценно для человека. Это его все-таки правильная жизнь. Правильная. Мы говорим на церковном языке, мы говорим богоугодные, по заповедям Божьим. Для внешних людей это такие слова не просто, скажем, что-то такое, странное. Мы должны говорить не об этом. Надо стараться, насколько это возможно, говорить на языке тех людей, которые к нам подходят. А основной их язык, особенно в настоящее время, заключается в том, а что нам дает эта ваша вера? А зачем нам нужно это православие? И какой смысл вообще носит существование вашей церкви? Тем более, что мы видим такое множество сейчас, особенно в интернете, всяких сообщений, которые часто носят самый злостный характер, прямо подрывающий весь авторитет церкви, указывают на действительные и выдуманные, и те, и другие, и действительные есть, да, недостатки, и ошибки, и грехи. Да, вот. Когда мы их видим, говорят, и вы нам хотите что-то такое предложить, нас хотите научить. Это особенно заливает гордость многих тех людей, которые уже видят себя, знаете, как видите, не фунт изюма. Они не фунт изюма, и вы вдруг им тут начинаете там читать какую-то мораль. Да, это действительно не получится. Слово не будет принято. Я делаю это вступление с той целью, как и всегда, и с тем намерением, что мы с вами можем сейчас обсудить смело, знаете, смело. Знаете, почему смело? Я экзамен принимать не буду. Даже можете смело, прямо сказать, Алексеевич, а вот это вот, я считаю, это ересь. Это я считаю, это неверно. И считаю, не просто считаю, вот так мне в голову стукнуло, не знаю, что там стукнуло, а вот основание. Ох, как это интересно. Знаете, хочу сразу вам сказать об одном из важных принципов, принципов научного, то есть строгого, то есть разумного мышления. Не псевдонаучного, а научного. В чем заключается этот научный метод? В том, что правильной точкой зрения, то есть точкой зрения, которая действительно может быть приемлема и которая может быть серьезно рассматриваться, если хотите, в этом смысле научной теории. Потому что, кстати, сейчас меньше говорят о теориях. Когда-то наука говорила об истинах, то есть говорила, теперь нет, теперь говорят теории. Теории, модели, но не истина. Так вот, научной, то есть трезвой, строгой, разумной является только та, которая учитывает всю совокупность фактов. Какую совокупность? Это очень важно. которые, кажется, взаимоисключают друг друга. Теория только та истина, которая говорит, да, да, видим эти факты, да, видим эти факты, так, и что теперь скажете? Та теория признается в качестве действительно разумной, которая говорит, вот что можем сказать. То есть может показать, что это даже, взаимоисключающие, кажется, факты, они, оказывается, свидетельствуют о том, что до тех пор нам было неведомо. Ибо природа, как говорят, она гораздо глубже и шире, чем все наши познания. И, следовательно, мы должны создать теорию, то есть объяснить, понять это, следуя чему, учитывая и то, и другое. В противном случае, это называют, если когда ориентируется только на одной стороне, а другой не учитывает, говорит, это псевдонаука, лженаука, это замалчивание и нежелание, значит, видеть реальность природных, тех или иных природных явлений. Вот какая теория считается научной. Почему я все это говорю? Не забудьте. Все время мы твердим и всюду, 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 на всех страницах, и на всех учебниках, и на всех лекциях. Богословие – это есть наука. А, наука? Да. Если это так, то мы должны учитывать этот, один из основополагающих таких моментов, присущих научному мышлению и научному исследованию. Это очень важно. Это очень важно почему? Для нас почему это очень важно? Потому что мы очень часто встречаемся не где-нибудь, а даже в Священном Писании, со словами самого даже Христа, которые, если подойти к ним формально, они противоречат друг другу. Да, вот это интересно. Как же противоречит? Это же много раз мы встречаемся. Если кто не родится водой и духом, помните, что говорит Никодим, если кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Вы помните эти вещи? Разбойник. И вдруг говорит разбойнику, который ни того, ни другого, сегодня же будешь со мной в раю. Как? Или апостольский собор постановляет не обрезывать язычников, а принимать их без соблюдения закона Моисеева. И вдруг апостол Павел, который там, в Антиохии, уже играл какую большую роль, выразимся такой фразой, вдруг обрезывает Тимофея потом, чтобы не привнести соблазна в ту, среди тех иудеев, в которых они находились. Это что такое? Отступление прямое. От постановления какого? Кого? Где был и апостол Иаков, и апостол Петр? Эти старейшины. Так, вы слышите? Но все же это надо как? Как же быть? Помните, иудействующие как настаивали? Кто не обрежется? Все! И все те, которые укоренились, тем не менее, в этом упрямстве, они в конце концов отошли от церкви. Так же, как и противоположная сторона, если бы стала, безусловно, настаивать. Апостол Павел показал, да, дорожите своей свободой, но свобода это должна быть для блага церкви, для блага христианства, а не для самоугождения своему самолюбию или, тем более, своему фанатизму. Мы встречаемся в богословии, еще раз повторяю вам, я вам привел просто так отдельно эти примеры, это очень нередко с подобного рода вопросами, которые действительно требуют объяснения. И вот здесь очень важно, особенно в наше время, когда все-таки общество живет, ну, я бы сказал, ну, по крайней мере, интеллигентное общество, когда образованных людей становится все больше, они живут чем? Атмосферой вот этого научного восприятия мышления, а не того, которое не так давно было вполне, вполне приемлемо, когда научались вере как? Родители сказали, кругом община, все веруют. И в голову не приходило вопроса, который тогда бы прозвучал у них просто кощунственно. А на каком основании ты веруешь? Ты почему православный? Потому что родился в православной среде? Ох, как мило! А родился в мусульманской, ты был мусульманином точно так же. А в буддистской был бы буддистом точно так же. Ты что, и не задумывался бы даже над тем? А почему? Если мы в наше время не можем людям, которые привыкли, еще раз повторяю, мыслить строго достаточно, и у которого это принцип научного мышления, уже он входит в саму природу. Если мы на эти вопросы не ответим, что мы дадим? Что будет за миссионерство у нас такое? Да это еще что? А что хуже-то может быть? Постоянно звучит вопрос, как нам воспитывать своих детей? И вот один из важнейших вопросов, без которых в наше время, в нашей этой атмосфере, хуже которой никогда не было в истории, я думаю. Никогда не было в истории такой ужасной антихристианской атмосферы под видом, кажется, свободы христианства, как сейчас. Если мы ребенку, подрастающему, если мы не ответим на его вопросы, а почему мы православные, а зачем оно нужно, это православие? Что это? Почему православные? С какой стати? Почему не мусульмане? Он скажет, вон, принимают у меня, вон, Наташка, Ванька, пошли туда. А почему я должен быть здесь? Если мы не ответим, а с какой стати мы должны пойти в православный храм? А смотрите, в католическом как хорошо. И уже и у греков всюду, какие сиденья, как хорошо там удобно сидеть. Кстати, действительно хорошо так сидишь, что потом даже когда иногда встать на евхаристическом даже каноне, уже и побыстрее бы сесть. Почему в наше время, знаете, если мы будем следовать, я бы не сказал традиции, именно той стихии, когда все идет, знаете, по накатанному, как говорят, и ничего не объясняя, не давая соответствующих комментариев, я бы сказал, в отношении основных вопросов нашей церковной и христианской жизни, мы и детей не воспитаем. Маленький раз за ручку, все, 5-10 лет уже начинает корчиться, 11-12 уже рвется, в 13-15 где же ваши дети? Вы же их причали каждый воскресный день, каждый праздник носили. А они где? На дискотеке. Ах, что такое? Что случилось? Еще одна беда наша, что мы вместо именно воспитания, то есть ответа на те вопросы, которые сейчас ставит мир, вместо того, чтобы привить им их навыков, мы просто таскаем их в храм, просто причащаем, даже не думая о простых вещах. Да, а что это значит? Забывая даже о том главном, на что просто не обращать внимания. Смотришь, летят с ребенком. Как еще причащают? Не опоздали? Так и хочется сказать, матушка, а вы-то причащаетесь с ребенком или нет? И видно, нет. А вы понимаете, что вы делаете? Даже не понимают. Если мы не объясним, тогда кто же еще объяснит? Подносим его к чаше, причащаем. То есть что такое? Омываем его. Правда, ребенка омывать нечего. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. таковых детей. А вы что еще хотите, матушка, кроме этого еще ребенка? Кроме Царствия Божия? То есть здравие души и здравие тела, насколько это полезно. А что еще? Она об этом не знает и не думает. Но здесь-то, представьте себе, ладно, омыли, причастили ребенка, сама ты не причастилась, или сам он, и этого чистенького прям в свою грязную, грязный свой омут своей жизни я его погружаю. Прямо от причастия. Хотя бы сами тогда причащались. И вообще было бы очень хорошо, если бы действительно вы прям настоятельно бы говорили, хотите ребенка причастить, готовьтесь. У ребенка нет ни ума еще, ни желания нет, ни воли нет. Вы все замещаете, если вы хотите ребенка причастить. Вы все, ваш ум, ваше желание, ваша подготовка, все она решает. И если у вас этого не будет, а это может быть только тогда, когда и вы причащаетесь, тогда вы все делаете его причащение бесполезным. Что вы делаете? Это вы хотите благо, да? Прямо от телевизора к чаше, да, успеть. И его после чаши в свой грязный омут опять опустить. Что вы делаете? Как важно, друзья мои, объяснять это все. А то превратили даже причастие. Это высшее таинство, я бы сказал, какое дал нам Господь. Мы во что превращаем? В какую-то магию, лишь бы причастить. А как, чтобы это было полезно? А что из этого следует? Даже они не задумываются. Кто может об этом думать? Священник. Священник. Если и он не будет об этом думать, тогда вообще будет беда. И мы видим эту беду. Причащающихся детей – тьма. Уже подростков и молодежи, я не знаю, на порядок, по крайней мере, меньше. Потому что превратили даже причащение в какой-то обычай, какое-то магическое средство, какое-то, чтобы поздоровее он был. Он не здоровее будет, а больнее будет, матушка, если ты сама не готовишься к этому. Следовательно, его причастие недостойно. А апостол Павел пишет о недостойном причащении. Слышите? Недостойно почему? Повторяю еще раз, потому что и умом, и волей в данном случае отдаешь ты за него, а не он. Ты за него даешь обещание Богу доброй совести, а не он. И если ты этого не делаешь, следовательно, причащение идет во что? Недостоинство. И ты готовишь, собираешь угли на него. Поэтому в 15 лет его уже нет. Даже этих вещей наш народ не знает. Наш верующий народ не знает. Я о чем говорю? Превращает сами таинства во что? В какую-то магию, в какую-то. Это надо сделать. И сделать-то надо. Прежде всего, исключительно ради земных благ. Лучше спал, не так капризничал, да, не болел. А Царствие Божие приложится. Приходилось не раз говорить в диалог с лютеранами, я говорю, знаете, у вас какой главный ваша заповедь? Они слушают, скажите. Я говорю, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Они, ха-ха-ха, точно, вы правы. Главное, не обижаются. Соглашаются. Ну, молодцы. Это, вы знаете, даже приятно было видеть и слышать, что они соглашаются. Верно, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Кажется, ой, Какая насмешка над протестантами, да? Над протестантами? Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Не над протестантами. Они-то воспитаны уже, я бы сказал, в этом русле. Они ничего другого не знают. А мы-то знаем и так поступаем. И поступаем не только по своей жизни, то есть так живем, а еще так извращаем и учение церкви. Как крестим? Какая вера? По году, два, три оглашали в древней церкви. В IV веке. Представьте себе, Кирилл Иерусалимский, вспомните только. Прежде чем приступить, дать возможность, разрешить человеку креститься. Это же какой экзамен только проходил этот человек. Экзамен не в этом смысле, что вот у него допрашивали все, и это было. Он должен был знать христианское вероучение. Не в этом только, какой экзамен жизни он проходил. Ведущего языческий образ жизни, оглашенного, к крещению не допускали. Ибо тем и отличается вера православная от неправославной. Чем отличается? Тем, что его вера является небесовская. Что это значит небесовская? Очень просто. Если мы веруем, вот в совокупность истин христианских, то бесы не веруют. Не веруют в каком смысле? А знают. Слышите, чем отличается? Это вы веруете, а мы, говорят они, а мы это знаем и остаемся бесами. Этим отличается православная вера, что она характеризуется не совокупностью каких-то заложенных в наши извилины истин, а характером нашей жизни. Так вот, видите, друзья мои, вот этот вопрос сейчас, вопрос о том, перед которым вы все стоите, потому что все сейчас стоят перед каким вопросом? Ответить людям, которые приходят, которые спрашивают, которые сейчас хотят креститься, хотят ходить в церковь, ответить этим людям. И ответить не только в личном контакте, я вам скажу, а ответить ее сам воно в проповедях. Что проповеди не носили, это знаете, подчас какой характер? Стоишь, слушаешь, Господи, да что же батюшка, да, рассказывает историю праздника уже 21 раз. Одно и то же. Неужели трудно посмотреть хотя бы? И сказать людям, что такое молитва, какая правильная молитва, какая ложная. Сказать, что мы потому ничего не получаем, что мы не молимся. Мы же не молимся, вот почему ничего не получаем. А что же тогда молимся, что означает? Это не вычитывание молитв, не произнесение слова богослужения. А молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Нет этого. Надо же сказать, не обманывайте себя. Молитвы нет. И поэтому будете выходить 10, 20, 50 лет в храм и так будете молиться, стоять за богослужением, то ничего и не будет. Каким ты был, таким остался. Ну, правда же, надо же говорить об этих вещах, о насущных, а не совсем о том, да, что там проходит, где я, ой, возлюбленный братья, я был на Афоне, у всех ушки топориком сразу, и батюшка начал сейчас, какие там старцы, какие там прозорливцы, какие там подвижники, и, Боже мой, О, Боже мой, это проповедь, да. Господи, это все равно, что сказочки красивые рассказывать, то и это. Но попробуйте сказать, что это сказочки. Это обидится. А на самом деле какая польза? Все это, друзья мои, вот видите, я вот все это говорю вам. Я всегда очень рад встречаться именно с духовенством. Больше всего. Почему? А потому что вы стоите на передовой позиции церкви. А передовая позиция стоит перед кем? Перед отрицанием церкви, отрицанием Христа. Отрицанием всего того, что проповедует христианство. Вы стоите прямо вот на передовой. Это называется, что называется, штык в штык. И если мы не будем подготовлены к тому, чтобы ответить действительно людям на их вопросы, если мы не будем самих верующих приучать именно к христианству, а не к этому, знаете ли, к этой внешней стороне ходить в церковь, ставить свечки, подавать поминания и все, то тогда, конечно, я боюсь, что мы очень и очень ответим серьезно перед Богом. Потому что священник – это кто такой? Это рулевой, это водитель, который за рулем машины. Целый автобус сидит, а он один ведет. Весь автобус можно в пропасть сбросить от неосторожности, да. Ну, хорошо. Я вот это вступление сделал, как вы, наверное, понимаете, и как я сказал, с провокационной целью. С тем, чтобы мы с вами могли действительно сейчас обменяться какими-то вопросами, чтобы действительно апологетика наша должна быть какой? Жизненно важной, жизненно необходимой. Мы должны знать ответы на те вопросы, которые нам ставят. И вот я был бы очень рад, да, если бы сейчас мы с вами могли вот эти вопросы обсудить. Причем не как-нибудь обсудить, пожалуйста, и задавайте вопросы, возражайте, что видите, что это что-то не так. Пожалуйста, нам не нужна истина, которая стоит на гнилых подпорках. Нам нужны твердые основания, обоснованные основания нам нужны, а не пустые. И более того, скажу вам, какие-то основания, это очень важно, друзья мои, сейчас, это в наше время очень важно. Что является основанием веры церковной, веры нашей? Действительно твердым, истинным, прочным основанием. Только то, что стоит на соборном голосе святых отцов. Слышите? Если действительно мы видим, что целый ряд святых отцов утверждает вот это положение, тогда мы можем говорить, это учение церкви. Ни философов, ни мыслителей, ни богословов, ни иерархов, какого уровня они ни были, а святых отцов. Этим, кстати, я вам скажу, мы отличаемся сейчас, это в наше-то экуменическое время, от всех конфессий. Если в протестантизме истина является что? Та традиция, в которой они вот воспитываются. Лютер сказал, и слава тебе, Господи, и больше нам ничего не надо. Ну, не только Лютер. И когда каждый богослов сам себе голова, он считает вот так, да. Я полагаю, что Христос лучший в мире человек, а я считаю, что он Бог. Ну, пожалуйста, считайте, что он Бог, если вам нравится. А я считаю, что он совершенный человек. Слышите? Причем это запросто. А эти гомики бедные, несчастные. Я говорю о христианах. О нехристианах я не говорю вообще. Да, меня это вопрос в данном случае не интересует. Когда христиане вдруг начинают, вопреки всей Библии Ветхого и Нового Завета, уже восхвалять это явление и оправдывать его как будто бы христианской. Вы видите, до чего можно дойти? Вы слышите, до чего можно дойти? Когда мы стоим не на почве святоотеческого учения, а на своих мнениях. Протестантизм рассыпался из-за того, что, говорит, Библия сама себя объясняет. Это основной тезис. Сама себя – это что значит? Значит, как я понимаю, так оно и есть. И десятки, и сотни ветвей. Я вам скажу, и католицизм то же самое. Там-то ситуация какая? Чем она отличается от православного? Если у нас мы говорим, для нас непреложной церковной истиной является то, о чем говорит совокупность святых отцов. Я вам скажу, не один, не два, потому что может ошибаться и один, и два, может быть, не знаю, и три, может быть, да. Совокупность отцов, мы говорим, да, это уже не, они высказывают, не личное мнение, в смысле, мне так кажется, а следовательно, это говорит Дух Божий, который они стяжали. Этим отличается совокупный соборный голос отцов. В Риме что случилось? Страшная беда. Там наделили полномочиями непогрешимости, безошибочности возвещать истины, веры и жизни одному человеку. Голос Папы, учение Папы, самого по себе, а не согласие Церкви. Истинно. Замечательно? Кто ж такой это, Папа? Это, наверное, какой-нибудь из величайших подвижников, которого избрал конклав и поставил, например, нет, это один из кардиналов, обычных епископов. И вот только как его избрали, все, он уже возвещает непогрешимую, безошибочную истину в вопросах веры и жизни. Если с православной точки зрения, это ересь. Кто угодно может один человек ошибиться. Как это может быть? Там возвели на уровень догматической и непререкаемой истины. Отсюда мы видим и целый ряд других, целый ряд догматических, прям догматических заблуждений, которые присущи католицизму. Повторяю еще раз, чем мы отличаемся, православие чем отличается, надо запомнить это. И стоять только на этом для нас истинным является то положение, то, если хотите, понимание любой истины христианской веры и жизни, о котором говорит совокупность отцов. То есть то, что мы называем соборный голос отцов. Соборный не в смысле, что это говорят на соборе вселенском там, или поместном, о аскетических истинах. Соборы, кстати, не собирались об этом. Святоотеческое учение об основах духовной жизни – оно выражено в их творении. И когда мы видим у одного, другого, третьего, пятого, если сказать, десятого, все, это голос Духа Святого. Почему Святого? Потому что они святы. Почему Святого? Они стяжали Духа Божьего. И это следует не мнение, как он Пимена Великого говорит, мне кажется, что вот так. А Сисой скажет, а мне вот это. Да? Нет. Когда мы видим целую совокупность, говорим, да, здесь истина Божья. Вот так. За это надо держаться, друзья мои. Потому что это расшатывается. Один из основных ударов, который направлен на православие, это на критику святых отцов и на критику вот этого фундамента, я бы сказал, фундамента церкви, да-да, это совокупное учение святых отцов о вопросах церковной или христианской веры и христианской жизни. И это, друзья мои, ой, как важно это знать. И держаться его всеми, так сказать, ну, силами своей души. Кстати, в связи с этим я вам хочу сказать, сейчас издается очень много литературы. Авторы которых, подчас авторы, люди, подчас очень известные, подчас даже высокие, подчас из очень таких прославленных мест. Надо смотреть не на это. Избавь Бог смотреть на это. Надо смотреть не на это. Надо смотреть, на что ссылаются, на каком основании говорится это. Я открываю книгу, как-то еду в машине. Ой, не хочется мне называть имя, да, книга «Священство». Просто открываю, лежит книга рядом, я взял, смотрю, читаю. На одной странице 5 раз «я, я, я, я». Я так что-то такое, знаете, перелистываю сразу. Опять «я» раза 3, что ли, 4. Опять ищу, где же святые отцы? Ни одного. Ни одного. А автор, ой, какой высокий. Ни одного. И полистал эту книгу, а смотрю на него, уже и в проповедях ссылаются, уже входит. Думаю, это замечательно. А хотите, я вам поделюсь одним критерием, который вот у меня прямо уже сформировался своего рода. Один критерий, может, он вам кому и пригодится, может быть, понравится. Не понравится – смотрите. Вы знаете имя святителя Игнатия Брянчанинова. И знаете, что это человек, о котором, как ни об одном другом, хочу вам отметить это, ни об одном другом аскетическом писателе XIX века так не писали, как о нем. Кто? Макарий Великий говорит, это великий ум. И он был бы новым Арсением Великим, если бы только его с этого пути, а он хотел монашества настоящего, не поставили в эту сельгую пустынь столичную. Арсений Великий. Варсунов Великий. Тот вообще просто поразительный. Не Великий, Оптинский. Я говорю об оптинских отцах. Варсунов Оптинский что говорит? Это ангельский ум. Когда его хоронили, ангелы пели «Дорино сима чинми». Я просто читаю и поражаюсь. Никон Оптинский пишет, преподобный. Его творение – это азбука духовной жизни. И дальше прибавляет даже. И дальше, что меня очень заинтересовало, вы знаете, ну, действительно любопытно. Он, конечно же, гораздо глубже, чем Феофан Затворник. Даже такое пишет. Арсения Игуменя Сибрякова, наверное, слышали. Я не знаю, они ее канонизировали сейчас или нет, по крайней мере, процесс, я знаю, уже начался. Действительно, просто удивительная женщина, подвижница, да. Она пишет, я читаю творение епископа Игнатия как древних святых отцов. Иоанн Валаамский, известный подвижник, его письма, я уверен, что всем вам слышны, а может быть, и даже вы читали, да, как он говорит, о, это святой владыка. Иоанн Крестьянкин, недавно скончавшийся, тот вообще, вы знаете, какой он темпераментный такой, натура, так он прямо пишет, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, и он избавит вас от многих искушений. Игумен Никон Воробьев, он вы книжке его получите сегодня, говорит, для нашего времени нет лучшего учителя и наставника, чем творение святителя Игнатия Брянчанинова. Вы слышите, сколько я назвал имен? Ни об одном не найдете вы такого букета, такого сонма. Это высказывание, как о нем. Почему я говорю это? Я же вам делюсь своим критериям, который... Это действительно великий наставник не только монахов, но и, конечно, любого христианина, который бы хотел христианской жизни. И теперь говорю, если вы вдруг читаете сочинение какого-нибудь человека, монаха, который пишет на русском языке, то есть который должен знать Игнатия Брянчанинова, и если он в своих трудах, тем более многочисленных, ни разу даже имя не упоминает его, как вы думаете, что это значит? Что это значит? Человек его или не знает, или еще хуже. В любом случае, и вы сразу обнаружите, если через призму этого критерия посмотрите и увидите, оказывается, там духовности-то и нет. Одни красивые фразы, красивые изложения, и все направлены только на что? На что направлено? Знаете, на что? Я, ко мне, обо мне, со мной и так далее. Все направлено эгоцентризм. И нигде имени даже нет этого великого человека. Признак, вы знаете, критерий. Как лакмусовую бумажку. Вот иногда мы не знаем, как оценить сочинение. Все говорят, все, ой, все хорошо, хорошо, хорошо. Начинаете листать. Пишет монах, а не кто-нибудь. Известный, хорошо умеет писать, говорить. Тут. Нигде нет. Что это значит? Мне кажется, это один из очень показательных критериев, по которым мы уже сразу можем в большой степени, а может быть и вообще даже совсем, судить. Значит, здесь святоотеческой духовности нет. Святоотеческой нет. Мирской – сколько угодно. И о любви, и о нравственности, и о порядочности. Ну, так, как говорят и мирские люди. Еще бы. И о культуре, о чем угодно. Но только не о духовной жизни. Ее нет. Я уверен, что многие из вас поняли, о ком идет речь. Я ни за что не скажу. Вот, а то вдруг побьете меня камнями, или вдруг у вас вот помидоры есть какие-нибудь там уже гнилые. Тухлых яиц, конечно, нет, я уверен. Да, поэтому не забросайте меня ими. Как приключения Хекльберри Финна. Там неудачных, помните, артистов забросали тухлыми яйцами, гнилыми помидорами. Не с позором бежали. Хорошо, друзья мои. Ну, это все, видите, я какие делаю длинные вступления. Но вступление для того, чтобы мы могли с вами действительно уже поговорить о насущных вопросах. Так что прошу вашего голоса. Потому что если не будет вашего голоса, я буду до вечера тогда говорить. Вот так. И вы тогда закричите: «Караул! Спасите! Больше не можем выносить!» Да, этого штурма. Пожалуйста, да.
Это же спасение часто встречается такое в практике, когда люди приходят и спрашивают по поводу свободной воли. Сейчас я знаю, что это тема очень актуальна в богословской науке и неоднозначно решается, потому что это становится действительно проблемой между там, есть ли у нас свободная воля, нету, где она проявляется, и вообще, может ли она проявляться, в какой степени она принадлежит нам. Вот. Вы бы могли как-то это разъяснить, вопрос свободной воли и человека?
Хорошо. Понимаете, это положение, точнее сказать, этот, как уж вы назвали, вопрос, в разных мировоззрениях по-разному не только рассматривается, но и решается. С марксистской точки зрения, бытие определяет сознание. И недаром все критики тогда марксизма говорили, если бытие определяет сознание, следовательно, у нас никакой воли нет. Потому что бытие – то есть все окружающее, что действует. И наше рождение, и наши гены, и внешние обстоятельства жизни. Вот наше сознание определяется совокупностью всех этих вещей. Ну, я к примеру говорю о марксизме. С христианской точки зрения человек богоподобен. И эта богоподобность в частности выражается тем, что он абсолютно не связан в выборе добра и зла ни с чем, кроме своего собственного «я». Поэтому мы видим, например, в семье, в одной и той же семье, родные братья, воспитанные в совершенно одинаковых условиях, теми же родителями, учащиеся в одной и той же школе, с теми же друзьями, вдруг выбирают направление жизни совсем разное. У нас в русском народе даже есть такое выражение, есть одно интересное – «в семье не без урода». То есть все говорят, вот сколько раз говорили, братья, все братья как братья, а это не пойми, не разбери, какой шалопай. И ничего с ним даже и не сделаешь, что называется. Вот. Поэтому вопрос о свободе просто воли, он связан, я бы сказал, сейчас в современном контексте с пониманием вообще свободы. Когда вы сказали о свободе воли, то это та сторона понимания свободы, которая именуется метафизической, то есть та, которая присуща человеку по природе, и без которой мы не можем человека назвать человеком. Это способность выбора добра и зла. Просто способность, исходя из того знания, которое у него есть. Он свободен. Это избирает. Это не свобода действий, не смешивайте, а свобода внутренняя. Я избираю, никто и не знает, что я хочу. Я могу лицемерить или могу просто по обстоятельствам внешним не сделать того, что я избрал. Это просто другое. А свобода воли – это внутренний выбор перед лицом добра и зла. Но я вам скажу, что есть еще две стороны свободы. Если о первой, то говорят больше философы и богословы, то вот эта вторая сторона, социальная, это та, которая сейчас используется умными, но дьявольски направленными людьми для извращения буквально человечества. Под свободы в данном случае, разумеют, это права человека. Речь только идет о правах человека, об обязанностях как будто даже и забыли. Речь идет только именно об этой свободе и больше ни о чем. Ну, всем понятно, к чему приводят права человека без обязанностей. Кстати, ювенальная юстиция, которую, помните, как у нас с какой силой пытались насадить, и она все равно так и проводится кое-где, но не в той форме, как на Западе, где вообще отбирают детей и все. Вот только что в Финляндии произошел случай, отобрали ребенка 14-летнего у нашей женщины. Почему? По одной заключении, почему? Вы себе представить не можете. Она слишком его любит. Все. Это заключение. Вы слышите? Прям дьявольский сарказм. Она слишком его любит. С христианской точки зрения стоит запомнить, друзья мои. Христианство, я смело могу сказать, что христианство утверждает, что высшим принципом, или я бы сказал, высшей, самой ценной способностью или свойством человека, необходимой, но не высшей способностью человека, является вовсе не свобода. И Бердяев глубоко не прав, когда именно свободу называл высшим. Нет. С христианской точки зрения высшей является не свобода, а любовь. Где нет любви, там нет свободы. Делающий грех – раб есть греха, то есть своих страстей. Страсти бывают разные – и телесные, и душевные, и умственные. Кстати, гордыня – это страсть ума. Делающий грех – раб есть греха. Христианцы говорят, где нет любви, там нет свободы. Более того, скажу вам, где нет любви, там нет истины. Нет там истины. Если мы будем высшим принципом ставить свободу, в таком случае нас всех нужно превратить в роботов. И к этому идет основная тенденция научно-технического прогресса. Компьютер, о, самый бесстрастный, самый справедливый прибор. Но это компьютер. Что такое свобода без любви? Это греческая богиня Фемида с завязанными глазами. То есть нелицеприятие. Это, если хотите, высшее божество дохристианских религий. Это, если хотите, Бог Ветхого Завета. Это Бог мусульман, где высшее свойством является что? Справедливость. Справедливость. А мы говорим, нет, любовь, а не справедливость. И если справедливость без любви – это ужасно. Истина без любви – это безобразно. Итак, если говорить о свободе человека, то христианство утверждает, подлинно свободным человеком является тот, кто уже не является рабом своих страстей. Вот кто подлинно свободен. А вовсе не эти права человека. Мы видим христианских узников, которые находились в жесточайших условиях и которые были свободны своей душой. Кстати, не только христиане, а вот стоик, известный стоик Эмпедокл, это на грани 1-2 столетия нашей эры, кстати, стоик, он писал, тот, кто является, кто связан телом, но свободен душой, является свободным. И напротив, кто не связан телом, то свободен телом, но скован своими влечениями и желаниями тот раб. Он очень хорошо сказал. Если хотите, ту же истину, о которой говорит и христианство, и говорили все наши святые отцы. Итак, с христианской точки зрения, свобода воли – это просто одно из свойств. Просто одно из свойств. Но когда мы говорим о свободе, то мы говорим, что подлинно свободен только тот человек, который имеет духовную свободу. Он не зависит, не чувствует себя зависимым от мнений человеческих. Вы знаете, как мы зависим от мнений человеческих? Недаром же, помните золотые слова? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» Ну еще бы! А мы-то, какая там княгиня? Что скажет, ну, вот эта бабуся? А что скажет вот эта мамуся? И уже начинаем подыгрывать. Вот так, что можно сказать о свободе. Да.
Перед нами, когда стоит выбор, я знаю точно, кто их, я исследовал, анализ проводил на эту тему, мы не можем выбрать добро сами, только с помощью Божьей. И даже то, что мы желаем выбрать, Господь дает нам это желание. Даже желание Он дает. Вот.
Нет, тут... Это тонкая вещь, который не совсем далеко так. Дело в том, если мы не идем по правильному духовному пути, то наша душа заражена многими страстями. И наши желания отсюда, они носят какой часто характер? Ложный. Ложный. И поэтому даже когда, как кажется, мы избираем вот добро или зло, даже этот выбор часто оказывается ошибочным, даже когда я избираю, кажется, добро. Почему? Потому, по той причине, что в этом страстном состоянии мы находимся в том, о чем читаем в утренней молитве. Если кто читает, конечно, утренние молитвы, да. Но я слышал такое. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью прийти ночь настоящего жития. Мысль, понятно? Мы в чем находимся? В темноте. И даже там, где кажется сюда, я избираю. Я ошибаюсь. Но по мере следования заповедям Христовым, по мере правильной христианской жизни, начинает возникать вот этот свет. Ночь тает постепенно. И мы начинаем все с большей ясностью видеть, что добро, а что зло. Так? Это первое очень важное. И второе скажу, но даже в том состоянии, в котором мы находимся, все равно дело не в том, что я правильно узнаю или неправильно, что добро или зло, а в том, что я стремлюсь все-таки к добру, хотя на самом деле, оказывается, я ошибся. Вот что ценит Бог. Мое стремление к добру, а не в том, что точно или ошибочно я его определил. Стремление мое. Вот это стремление к добру, само по себе это свойство, само свойство. И мое желание именно добра, вот это определение мое свободное. И на него никто не может подействовать. Вот так.
Уважаемый Васильевич, знаете, мы на приходах, а сейчас перед таинством крещения проводим огласительные беседы. Но приходится сталкиваться с разными людьми. Вы знаете, общая характеристика, которая вот так вот можно характеризовать так коротко, а Васька слушает, да ест. То есть вроде как и объясняешь, и вроде как, а в то же время поступ она не там. То есть вот я такие какие-то мысли, вот хотел бы услышать ваши вот какие-то, может, соображения, что может быть еще дополнительно, потому что, ну, например, литургия есть оглашенная, да, то есть может быть каким-то людей направлять на литургию именно до чтения, например, ну, там, скажем, когда, значит, Евангелие читается, Священное Писание, потом, то есть они какой-то, чтобы имели уже литургический опыт, или, например, те же самые крещения литургии, например, да, то есть вот, потому что, вот, знаете, вот, сталкиваешься с каким-то вот стеной какой-то непонимания, потому что даже такие простые вещи, казалось бы, объясняешь, например, воскресение и смерть, да, и приходится даже говорить людям воскресение плоти, чтобы люди просто вот конкретно вот понимали. Потому что, ну, это Александрийский этот вот символ веры. И вот я просто думаю, вот что еще можно сделать? Вот ваше мнение.
Потеоретизировать-то можно. А вот что практически сделать, это очень трудно. Мне кажется, было бы очень полезно, если бы каждую неделю священник проводил встречи с народом, на котором люди могли бы задавать любые вопросы, и он бы отвечал не так, знаете, как ему, что называется, ну, скажем, Бог все-таки на душу положил, а все-таки читал бы, изучал бы святых отцов и на современном языке, ни в коем случае ни славянском, ни церковном, о простом современном языке, мог бы объяснять людям самое главное. Что самое главное? Первый для многих. Кто такой Бог и есть ли Он? Это же совершенно необходимая вещь.
Ну, ты объясняешь, это
так.
Нравится.
Второе, нет, послушай сейчас. За один раз ничего не сделаете. Что такое христианство? И почему считают, что это правильная религия? Что это божественная религия? Почему православные? Три ступени. Бог, христианство, православие. И почему мы православные, а почему не другие, не католики, не баптисты там, или кто-нибудь такое? Для того, чтобы это вошло в человеке, не хватит, никогда не хватит одной встречи, двух встреч, трех встреч. Требуется постоянство и постоянство. Не случайно в Древней Церкви, как я сказал, годы подчас отводились на оглашение. А у нас, ну что же, ну одну-две встречи, ну три встречи, придут, послушают и уходят. И ничего не сделаем. Это первое. Второе, ну это же вообще радикальное, и об этом никому не рассказывайте. То, что я сейчас скажу. Нельзя крестить людей, практически неверующих, или почти неверующих. Нельзя. Слышите? Никому не рассказывайте. Понятно? А к нам сейчас кто ни приди, в ящик заплатил, беседу одну-две прослушал, уже можешь креститься. Бедные святые отцы, если мы посмотрели, что с ними происходит в это время, в гробах они бедные, прям не знаю, что вращать. Как это можно? Вы что? Откуда вы взяли? Надо испытать человека. В как ты веришь? Какая твоя жизнь? И потом уже, может быть, крестить. Вы посмотрите только историю церкви хоть немножко. Василий Великий, все и бабушки, и родители к крику святых причтены, а он только в 30 лет крестился даже. Почему? А потому что считал, что до этого возраста он еще, так сказать, не созрел даже биологически достаточно, чтобы действительно принять уже зрелым, настоящим мужем принять это крещение. Иоанн Златоуст, 24 года, Григорий Богослов, 26 лет, Амвросий Медиоланский, Константин Великий, 4 век, вы посмотрите. Вы знаете, что крещение, например, детей совсем сошло в практику в Византийской церкви только к 9 веку. Там уже установилось крещение. Не знала даже этого церковь. Мы можем себе представить, как серьезно относились к словам Христа, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, ему говорят, он не верит, осужден будет. Говорят ему, вот тебе проповедано. Но нельзя таковых. Поэтому тут, вот почему я говорю, никому не рассказывайте. Потому что это мнение-то ужасное. То есть не надо сейчас крестить почти никого тогда. И представьте, это все равно, что сказать сейчас, например, надо в армию всех брать, так, как всех. Ну, всех, кто захочет. Как? И слепых. Ну, если он говорит, что чуть-чуть видит. И хромых. И глухих. Вы слышите, что засмеются? Нельзя, конечно. Ах. Там они понимают, когда касается дела плоти, ой, как мы хорошо понимаем. Когда касается души, давай, 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 давай. На ящик только не забудь заплатить. Вот, вот откуда началось поражение церкви. Поражение, настоящее поражение церкви. На Западе этот процесс прошел гораздо быстрее. И там, поэтому, видим, довольно скоро возникли все формы нигилизма. И пантеизм, и деизм, и материализм, и, наконец, атеизм, и сатанизм, который сейчас там уже, ох, как обосновался крепко. Так? Почему? А потому что превратили крещение из акта глубоко священного, когда человек действительно уже становился христианином до крещения, слышите? Он же был готов уже, он христианин до крещения. Василий Великий до крещения был христианином. Крещение увенчало, если хотите, его жизнь. О, если бы мы пошли, тогда бы мы могли создать церковь, которую можно было прямо сказать. Как это называется, отряд Альфа или какой там? Какой там отборный-то? Выпил. Ну, не знаю, как по-разному где. О, это была бы церковь. И тогда действительно все бы говорили, а можно к вам вступить? А кто вы? А что вы? А почему вы? Все бы говорили, о, у них христиане, вы знаете, это не люди, это святые люди. Никого не выдадут, не продадут. Помогут каждому, никогда не обманут. Это честнейшие люди. Вот что такое церковь. Чистейшие и честнейшие. Вот это церковь. А у нас пошло он в России. Понимаете, всех подряд домой. Или сейчас едут на кораблике и хвалятся, сколько сотен они окрестили. Без подготовки, безо всего. Бултых в реку. И формулу прочитали. Формулу зато прочитали. О-о-о! То есть мы верим во что же уже? В магию, а не в крещение. Потому что в отношении крещения святые говорят совершенно однозначно и прям четко. Кирилл Иерусалимский тот же говорит, если лицемеришь, то есть у тебя веры нет, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Точка. Марк Подвижный говорит, если ты веришь и принимаешь крещение с верой и благовением, тотчас тебе дается Дух Святой, а неверным, и по крещении не дается. Попробуйте сейчас на уроке догматики будете сдавать, скажите это, что по крещению, да, что можно окрестить, а Дух Святой не дается. Он скажет, два, или кол. Мы-то лучше знаем. Главное, не забудьте, да. Не только трижды окунуть, но и трижды вынуть. А то вдруг забудете в третий раз. Вот. Иначе крещение будет недействительным.
Алексей Ильич, мы ведь Григорий Богослов, он писал, что не дай злу укорениться.
Да.
Для младенца.
Вот, кстати, вот о чем мы говорили, есть единичные мнения такого рода, совершенно верно. Единичные мнения. А общее направление всем было, оно прям совершенно решительно было. Крестили детей когда? Ну, когда семья, например, крестится. Я думаю, что ребенка не оставляли, естественно, всем. Вот. И было в качестве исключения, об этом пишет Дионисий Ареопагит. Но вы знаете, что это автор не сам Ареопагит, который, да. А это же автор, может быть, 5-го, может, 6-го столетия. Он пишет, что можно крестить детей при условии, и говорит, какое условие от родителей требуется. Вы берете на себя ответственность не перед кем-нибудь, а перед Богом ответите, если вы потом, если вы не гарантируете действительно воспитать его настоящим христианином. Вот только когда. Смотрите, он прям предупреждает только при этом условии. Видите? А это 5-6 даже век. Я говорю, только к 9 столетию это уже практика. У нас, кстати, в 11 веке на Руси еще детей не крестили. Историки говорят, это удивительное дело. Да, вот как это все вошло постепенно. Так же, как венчание долго не было. Да, и прочих вещей. Нельзя на таинство смотреть, как на магию. Главное – крестить. Спрашивай даже, крещенный, не крещенный. Да крещенный, Господи, да я с некоторым некрещенным скорее, наверное, будешь иметь дело, чем с некоторыми, с многими крещенными, от которых побежишь, как от огня. Ну, неужели мы этого не понимаем? Совершенно ясно.
В догматике там немножко есть, вспоминаю, там крещение действительное и действенное. То есть, получается, есть, значит, оно действительное, но еще пока не, то есть оно заложено, то есть семя уродина, но второе, в общем, пока не дало раскисывать, но когда-то даст.
Вы же сейчас учитесь, и ах, но вам, может быть, трудно судить. Вы не можете себе представить, в какой громадной зависимости все наши учебные пособия находились от католических и протестантских учебников. Вы себе представить не можете даже этого. А 19 век, Боже мой, ну, И там-то и в 18-м, только посмотрите, какой ужас. Там святые отцы-то. Это вот. Главное, это все. Митрополит Вениамин Фетченков что пишет? Окончил нашу вот эту академию дореволюционную. Он прям пишет. Мы гораздо более были католическими студентами, фомистами, Фома Аквинский, нежели православными. Прям пишут, не стесняясь. Ну что вы? У нас же в такой зависимости, что даже вы себе представить не можете. Когда у нас православные исповедания веры католической 1662 года пишут такие слова, от которых прям даже их прочитать даже страшно. Пишет, поскольку человеку необходимо причащаться телу и крови Христовой, так, а человеку не свойственно вкушать невареное мясо, то Бог прикрывает своим покровом, скрывает от человека под видом хлеба и вина. Православные исповедания восточных отцов говорит о причастии, как о невареном мясе Христа. Вы слышите, что произошло после падения Константинополя, падения Византии? До каких вещей доходило? Были периоды, когда индульгенции продавались. О заслугах этих несчастных, что и что-то только говорилось. Что вы? Недаром Филарет Черниговский назвал, когда говорил о Евхаристии, вот это слово присуществление, транссубстанциация. Говорит, это варварское слово. Потому что никогда не было. Иоанн Златоуст Василию пишет метаволи, приложение святых даров. И вдруг в XIX веке на Русь хлынуло это. Это все вошло во все наши учебники при осуществлении. Ну ладно, это вопрос отдельный. Просто я вам говорю, что в какой зависимости, поэтому не удивляйтесь, что вы откройте, например, догматические, все наши догматические богословия, откройте и посмотрите, и найдите там хотя бы одну цитатку, хотя бы одного святого отца. Например, там Григория Богослова, там Ильяна Златоуста или Василия Великого, которые пишут о том, что в конечном счете, все будут спасены. Что вы? Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Что вы? Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амвросий Медиоланский. Вы что, Амфилохий Конийский? Вы что? В нашем догматическом богословии ни одного, даже намека нет. Почему? Католическая доктрина была абсолютно четкая. Праведники. Сколько их будет праведников? Воссияют. А грешники. Сколько грешников? Миллиарды. Все не христиане пойдут на вечные муки. Видите, как для чего Бог создал человека? А вы не знали. Вот как для чего. Все не христиане. Где Богу было предвидеть? Я вам примеры, просто привожу вам примеры, с какой зависимости наши учебные пособия, учебники, догматические учебники, находились в зависимости от католической и протестантской литературы. Вы себе представить даже не можете. Вот так.
Как правильно объяснять родителям об участи некрещенных детей? Потому что...
Участь.
Очень много разных мнений. Угу.
Нет, никаких мнений тут не должно быть. Если у нас начнутся мнения, то значит мы вообще не верим во Христа. Когда ученики не пускали детей подходить ко Христу, подходить уже, видите, какие дети? Каких? Некрещенных. Что он сказал о них? Так, ну, мы... Вот Христос ошибался, мы лучше знаем. И более того, сказать, если и вы не будете, как эти дети, не увидеть Царство Небесное, вы слышите, Это же Христос же сказал, ну что же еще нужно? А святые отцы что пишут? О, если вы почитали, как Ефрем Сирин пишет, какая хвала этим детям, какой гимн он пишет этим детям. Да что вы? А Григорий Ниский об участи, почитайте его, у него же есть специальный трактат об участи преждевременно скончавшихся детей. Как он говорит то же самое? Да нет, ну естественно, при чем тут? Господь сказал все. Никаких других противоположных мнений просто быть просто не может. Вот в чем дело-то. А то, что ввели вот эти правила некрещенных детей, там не отпевать, так? Эти правила носили какой характер? Вся Россия была же православной, как и вся Византия. И вошло в практику и убеждение, что надо обязательно крестить детей. И поэтому тот, кто этого не делал, так он совершал грех. И вот, чтобы ты не делал этого греха, знай. И не хоронили даже на общем кладбище. То есть это носило какой характер? Ну, я бы сказал, педагогический, так сказать. Хотя на самом деле это очень плохо. Я считаю, что и у нас, может быть, я надеюсь, по крайней мере, что в конце концов введут какой-то чин погребения детей. Совсем не тот, который мы оплакиваем, молимся о грехах и так далее. Нет, нет. Тут чин вроде пасхального какого-нибудь. Какая-то молитва, какое-то песнопение, чтобы показать, что действительно таковых есть Царство Небесное по Слову Христову, а не по нашим учебникам. Так что вот это говорите, и пусть они спокойны. И если уж сказать, что не поминают церкви, то ответьте вот так. Ответьте вот таким образом. Скажите, а вы никогда не записываете в записку помянуть Архангела Михаила? Нет? А что же такое вы? Дети – это и есть ангелы Божии. Если хотите, они в этом чине, поскольку все у нас чины с чем связаны? Церковные, богослужения, с покаянием. Действительно, они в этом не нуждаются, ибо они уже в Царстве Божьем. Вот так утешительное слово можете сказать.
Ильич, прошу прощения, есть такое богатство в Евангелии, когда Господь подходит к ученикам, они его не признали, и спрашивают, дети едают, поливаются. То есть есть что покушать? Говорит, Господь, дети, еда с тем, да, имати, а они ему отвечают «ни». А потом говорит, вяжите, мрежу, одесную грабля и обрячете. Вот самое, что
да по-русски, пожалуйста, я не понимаю славянского языка. Так, если вы так будете обращаться, то вас нет.
Так. Возьмите сеть, бросьте грабля и найдете.
Да.
И самый этот интересный момент, когда они уже исходят из воды, был огонь, и уже была рыба, и говорит, возьмите и едите, кушайте рыбу, которую ели сегодня мы.
Да.
Он спрашивает, когда у вас было, чтобы кусить, я говорю, нету. Вдруг они ловят рыбу, возвращаются на корабль с рыбой, а уже есть огонь, начинаем рыбу, он говорит, возьмите, вкусите, а то есть ешьте от той рыбы, которую уже ели ныне. Вот этот момент очень интересный, хотелось бы узнать.
Правда, интересно, и не только этот момент. Вообще, там моментов просто очень много. Во-первых, помните, сначала Христос воскрес, а потом уже камень только отвалили от гроба. Как же это такое? Собрались в этой комнате, закрытой страха ради иудейского, чтобы их не побили, там тоже камнями не распяли. И вдруг Христос, пожалуйтесь вам, явился к ним. Идут двое, спешат в Эммаус, уже к вечеру дело, какой-то странник к ним приближается. И потом вдруг оказывается, это он. Только он увидели, исчез. Да что ты будешь делать? Здесь мы увидели во всей совокупности вот этих приведенных фактов, увидели соприкосновение с другим миром. И естественно, для нас это, как это такое может быть? Когда вдруг, представляете, что, я вам скажу, сейчас наука дает нам очень много интереснейших фактов, который помогает совершенно иначе, иначе воспринять психологию современного человека религиозной истины. Я вот обычно привожу вот такой пример. Оппенгеймер пишет, Оппенгеймер – это создатель атомной бомбы, пишет, если вы спросите электрон, он стоит на месте? Скажет, нет. Ах, он движется, да? Нет. Он не меняет места? Нет. Как? Он передвигается? Нет. Так простите, что это? Вот то это, что мы не можем описать на языке нашей жизни. Вы понимаете, что творится? Это только проникли в субатомный мир и уже встретились там с такими явлениями, которые невозможно описать вот на языке нашего мира. Ну, так называемого, мы живем в макромире. Макромир, наш большой мир. Есть мегамир, космос. Тоже там встречаемся с такими явлениями, которые невозможно описать языком макромира, нашего мира. И субатомный то же самое оказывается. Вот и здесь мы встретились с тем миром. Кстати, тем миром, в котором и был создан человек, в который мы и возвратимся. И поэтому там мы только непрерывно и разводим руками. Как же понять? Нет ничего. Потом выходит, а там уже костерчик, печеная рыба. Как же это понять? Я помню, в советское время, ну, приходилось встречаться иногда с атеистами, они говорят, как это кит мог проглотить иону? Я отвечал обычно так, вы знаете, не об этом давайте говорить, а о другом. Если есть Бог, то и иона смог бы проглотить кита. А если его нет, тогда о чем мы с вами говорить будем? Бесполезно. Так и здесь.
Такой вопрос. Дала мне как бы ответ есть в учебниках, да, но хотелось бы услышать ваше мнение. В Евангелии есть такое место, приходят ученики к Христу и говорят, Господи, видели человека, который твоим именем гонял бесов, но по нам не ходит. Господь говорит, кто не против вас, тот за вас. Кому это относится? Просто вот реальный случай жизни, ко мне приходят на крещение люди, на оглашение, да, как бы. Я говорю с ними, что отрекаясь от дьявола, вы отрекаетесь от его служителей, да, от бесов и людей подвластных им. И тут ухмылка со стороны крестного отца. И я ее замечаю и начинаю развивать тему, почему же так происходит, почему вы ухмыляетесь. Оказывается, некий родственник, не буду уже уточнять, можно будет смотреть, занимается как бы свидетельством, да? Она читает молитву «Отче наш», он сказал Евангелие и исцеляет людей. Я ему из догматического богословия, так сказать, он мне вот эту фразу. И я как бы стал в тупик. Да? О ком это сказано? Конкретно о тех людях, о ком апостолы сказали об этом человеке? Или же в наше время применимо это к кому-то, что не ходящий по Христу, но его именем возлящий беса? Да, вот. Как это применить в нашей жизни?
Первый, наиболее простой ответ заключается именно в том, что Христос знал, о ком идет речь. Вот. Он знал. И другое, конечно, что еще в то время, конечно, о Христе были слухи самые разные. Самые различные. И вплоть до противоположности. Так? Но тем не менее слышали, что он чудотворец. И видели, как его ученики его именем, да, творили действительно чудеса. И в этом смысле, многие, может быть, пользовались этим. И поскольку еще нужно было, Христос только пришел, и было необходимо, ну, я бы сказал так, ну, какая-то проповедь о нем, какое-то возвещение о нем, то он им сказал, чтобы они не осуждали этих людей, кто не против вас, тот за вас. Не осуждайте их. Помните, когда ученики Иакова и Иоанна хотели огонь с неба? Он сказал, вы не тем духом. Это так и здесь. Я полагаю, что Господь просто сказал, не осуждайте и не делайте. Кто не против вас, тот за вас. В данном случае, это конкретном случае, это могло иметь значение. И совсем другое дело, когда христианство уже можно узнать, могли узнать. Так, это я говорю, допустим, в наше время, когда церковь есть, когда есть Евангелие, есть, если хотите, и святоотеческие творения, и вдруг человек не признает церковь, а занимается сам, вопреки тому, о чем учит церковь, зная, там они ничего не знали, что они против или нет, они его именем делали, и все. Здесь, вопреки этому, начинают заниматься такими вещами, то это уже совершенно другое дело. А вопреки, я вам скажу, конечно. Потому что в данном случае церковь смотрит однозначно, что для того, чтобы заниматься целительством, так, нужно иметь определенные границы своих действий. Чем они описываются, эти границы? Или образованием. Образованием просто. Или действительно, подчас некоторые люди, ну, как говорят, имеют очень хорошие руки, помогают людям. Здесь же, когда они начинают прибегать уже не просто к этому внешним сторонам медицинской помощи, а начинают, видите ли, заниматься каким? Воздействием на душу. То есть, причем изображают, что вот иконы, читают молитвы и так далее. Вот это уже очень опасно. То есть, не то очень опасно, а это уже подчас звучит кощунственно. Я вам скажу такой пример, и, может быть, он лучше всего пишет. Одно дело касается действия, касающегося нашего тела. И совсем другое дело, когда мы открываем свою душу для входа в нее тому, кого мы не знаем, кто он за человек. Может быть, это бесовщина одна сплошная. Бес, пожалуйста, может и икон понавешать вам сколько угодно, и что угодно делать. Да, мы не знаем. И очень опасно впускать в свою душу того духовного состояния, которого мы не знаем. Один есть такой пример, говорит, захотите ли вы в убранной у вас комнаты, убранный дом, убранной комнату, и вдруг к вам приходит человек с улицы в грязных сапогах, и вы вдруг захотите запустить его в свою чистую комнату? Скажете, нет. Вот это, он говорит, вот этому как раз подобно экстрасенсорное воздействие, и тем более уж бесовское, когда мы открываем свою душу для лечения так называемых своих болезней. Помните, сколько было несчастных случаев, когда выступали этот Чумак и этот, вот. Помните, сколько? Ой, сколько было. Сколько людей просто потом после этого психически даже страдали. Нельзя этим заниматься. Святые отцы запрещают. Даже если есть какая-то способность сильная, гипнотическая, запрещают ею пользоваться. Запрещают. Так же, как запрещают, например, человеку, прошедшему очень хорошую школу, я бы сказал, борьбы такой, вплоть до приема убийства, берут с них присягу, что они никогда не используют этих приемов в своей обыденной жизни. Право, им запрещено это. Вот, так и здесь то же самое. Вот эти воздействия парапсихологические, что ли, парапсихические воздействия запрещены церкви, пользоваться ими запрещено во избежание повреждения самой души человеческой. Вот таким образом. А то, что они имеют это иконы и прочее, то я вам скажу, что это выглядит как кощунство. Не знаю, понимают они сами это или нет, потому что на самом деле молитвы у таких людей, правильной молитвы быть не может.
Вот в этом вся проблема. Ну, с тем, с кем я столкнулся, он описывает, что это очень хороший человек, да не может быть, да вот так, как это может учиться, вот он тебе помогает, и вы там приезжаете, ну как бы такой хлебосольный, на самом деле, когда объясняешь ему, что церковь запрещает, ну, становится штука, да, почему, а что это, ну, вот, я ему сказал так, пусть она приедет ко мне, да, сюда в церковь, исповедуется, ее духовный мир откроется перед Богом, и тогда я скажу, да, да или нет, ну, до сих пор не последовало прихода.
Да, они боятся церкви. Они церкви боятся и бегут.
Я считаю, что они выросли из этих стамишек.
Ну, вот, вот, вот. Они
Богом и равны.
Вот, вот, да, пожалуйста.
Вот я хотел бы эту тему продолжить. Акупунктурная терапия, иглоукалывание, восточные методы вот эти, как?
Нет, ну иглотерапия-то это причем? Это касается тела и все. Это телесные, физические воздействия. Остеохондроз, пожалуйста, он связан с кем? И тем, нет, при чем тут? Нет, это духовно не имеет никакой стороны. Вот экстрасенсорные воздействия, вот тут нужно быть в высшей степени осторожным. Не допускать ни в коем. Гипноз – то же самое, потому что неизвестно, что нам внушит этот человек. Надо учесть же, когда обращались к святым, были святые, это входили чистые, мы открывали душу для чистых людей. А здесь человек со всеми страстями. Со всеми страстями. Вдруг я открываю ему душу. Он со всей грязью к этой входит ко мне, и, будучи слепым хирургом, начинает мне резать. И, как говорят, одно лечит, другое калечит. Как правило, это грозит действительно большими неприятными последствиями, может быть, и для тела, и для души. Надо предупреждать об этом. То это может искалечить душу просто буквально. Это же на психику может иметь какое большое воздействие. Это страшное дело.
Алексей Юрьевич, я являюсь председателем миссионерского отдела Саранской епархии.
Какой?
Саранской епархии. И хотел бы узнать ваше мнение или рекомендацию, какой миссионерской деятельностью следует заниматься, а чем лучше не заниматься. Вы немного упомянули о некоторых формах миссионерской работы. Вот хотелось бы развить эту тему.
Вы знаете, я вам сначала скажу, самое удивительное, что вот мы собираемся, я участвую в этих собраниях, заседаниях, и вот когда однажды я задал такой вопрос, говорю, а как понять вот евангельские слова, где Христос говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы обходите моря и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и когда обращаете его, делаете его сыном гиенны вдвое худшим вас». Знаете, оказывается, члены комиссии никогда этого не слышали. А вы когда-нибудь слышали, чтобы в заседаниях такие слова произносились? Никогда! Мы только происшедшее научите. И вот я, мало понимающий, мало знающий, иду и учу. Делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас. Я помню какое-то впечатление. Так неожиданная такая цитата. Я вам скажу так, апостол Петр дал наставление, как нужно подходить к этому. Он же сказал эти замечательные слова. Фактически он повторил ту мысль, которую сказал Господь: не мечите бисера перед свиньями. Повторяю еще раз, в данном случае это у нас это оскорбление сказать перед свиньями. Христос говорил не в качестве оскорбления, а чтобы показать, что есть люди, которые просто не способны этого слышать. Ни в коем случае этого нельзя делать. Ни в коем случае. Нельзя ни в коем случае опять действовать так, как сектанты действуют. Ходят по домам, это суют, это все свои, эти всякие агитационные литературу. Подходят на улицы. Противно это духу православному. И очень жалко, если мы пойдем по этому пути. Мы просто отвратим людей. Мне кажется, что в миссионерстве, миссионерство должно сопрягаться с чем? Действительно, с кротостью, как пишет апостол Петр. с кротостью отвечать и благоразумием тем, кто обращается. Общая проповедь, пожалуйста, для всех, а дальше уже, если куда приглашают, хорошо, хорошо пойти. Например, мне говорили, как вы пойдете, если вас на рок-концерт пригласят. Я говорю, до рок-концерта, пожалуйста, я пойду, но после я не пойду, уже поздно. Вот так, ну, вот так, вот такие. Так что миссионерство наше должно быть сопряжено с тем, чтобы, если можно, как-то через что-то возбудить некое искание. Где видим интерес, где видим искание, хорошо, хорошо, давайте ответим, давайте скажем. Пригласят нас в школу, хорошо, будем говорить, в школу или куда-либо. Но так лезть настойчиво, как лезут сектанты, мне кажется, это противно христианскому духу. Вот это, вот, по крайней мере, надо. И, конечно, если мы говорим о миссионерстве, то нужно саму тематику, конечно, выбирать уже соответствующее. Нехорошо, когда мы начинаем говорить на этом молодежном сленге, с этими словечками этими, будто вот мы видите, какие. В общем, мы такие же, как и вы. Нет. Надо, чтобы они были, как мы. Я говорю, не мы не в смысле похвалы, а как мы, то есть в смысле церкви. Вот. А не мы были, как они. Мы должны не забывать, что мы всегда стоим на грани чего? Двух вещей. Или действительно мы привнесем церковное в мирскую атмосферу жизни. Или мы, церковь, омерщимся. И тогда будет полная катастрофа. Омерщение церкви – это самое страшное, что может быть. Поэтому надо быть и в миссионерстве очень осторожным, конечно. Вот так некоторые замечания, конечно, да.
Сейчас очень модно стало, вот приходишь в дом человеку освящать, стоит все что угодно. Из таких религий. Этого даже не подумаешь. Да, и стоит и Нецке, и Будды, и магия звука, и идолы, и все, что хочешь, стоит, да? Начинаешь это объяснять, начинается, мне подарили, это дочки и тому подобное. Часто видишь у людей красные нитки на руках, да, вот шерстяные. Начинаешь это давление рассказывать, да? Как бы, вот настолько вошло в человеческий обиход то, что православному духу противно, то, что вообще православию противно, христианству, Богу противно. Но они в этом видят, даже будут тебе рассказывать, для чего это, думая, что это божественное. Вот как вы к этому, ваше отношение, как вы будете?
Ну, одно дело, когда они не знают и не понимают. Здесь, я думаю, проще. Когда просто не понимают, тогда вы скажете, что это не стоит, поскольку все-таки вы сами понимаете, что сами эти вот статуэтки, там эти картины, да, или какие-то предметы, что они глубоко не соответствуют православию и не забудьте, и несут в себе дух совсем противоположный православию, дух. И вот здесь вы могли бы, конечно, поговорить о том, вот, что такое дух. Да, кажется, самая тонкая материя, о которой трудно и говорить. Но на самом деле это самая важная реальность нашей жизни. Можете сказать таким образом. Вы знаете, вот есть дух семьи. Одни семьи обладают, вот, знаете ли, такой вот мирной какой-то, в других семьях все время ссорятся, что-то воюют. Да. Есть семьи, охваченные вот наживой и прочими вещами. Есть дух. Дух – это реальность. Вот в каждой религии тоже есть свой дух. И этот дух действует на всех людей, кто причастен этой вере. И также и в любом случае этот дух, он сопричастен и ко всем тем даже предметам, тем более культовым предметам или напоминающим, говорящим об этой религии. Дух этот присутствует всюду. Вот. И как вы не будете, например, в сладкий чай насыпать соли, правда же, скажете, что это невкусно. Или придумайте еще какой-нибудь пример такой же, подобного рода. Так и здесь, сказать, зачем себя заражать? Зачем, если тут полно едет машина, вы откроете окно для этих, для газов, эти выхлопных труб. Зачем это? Вот я думаю, вот таким образом все-таки объяснять надо. что дух – это реальность, с которой шутить нельзя, и поэтому не стоит вносить в атмосферу своей семьи выхлопные газы каких-то, да, каких-то машин. Вот таким образом, может быть, да. Вот так.
Скажите, пожалуйста, можно ли православному священнику пользоваться гостеприимством католического духовенства?
Если чем?
Гостеприимством католического духовенства, если это, например, необходимо обедать вместе с ними.
Ну да.
И существуют ли какие-нибудь границы вот, общения с ними? Как?
Ну, вы знаете, какое дело? Мы даже обедаем с атеистами. Так что в этом отношении-то здесь проблемы нет. Тут другое дело только. Надо учесть, что очень часто они более подготовлены, чем мы. И вот если и при этом, и при этом, очень возможно, что могут, конечно, быть и такие беседы, и рассуждения, на которые, может быть, не всегда вы сможете ответить. И не только ответить, а даже и можно и смутиться. И будет спросить просто не у кого вдруг у вас. Как? Это надо учитывать. Просто это учитывать, я говорю. Поэтому помните древние правила, соборные правила, что нельзя мыться в бане с евреем, например. Ну, иначе на вас там на сколько, лет на пять там, отлучат от причастия. Почему было? Дело-то не в бане. А в том, что раньше бани носили какой характер? Характер, где люди проводили многие часы, и там были целые диспуты. Диспуты. Вот. И для простых людей часто эти диспуты кончались совсем не в их пользу. Совращали людей. Посмотрите, как у нас ели жидовствующих, как распространилось. Это же страшное дело было. Вплоть до митрополита Зосимы. Даже он был совращен. Вот в чем дело. Поэтому одно дело, там просто католики простые, все, ну чего же, почему же не общаться? Ну почему же? Пожалуйста, если в этом вы видите какую-то ну, необходимость, ну, атмосферы такие дружеские отношения, да. Но всегда об этом надо помнить. Если возникают какие-то действительно такие вопросы, и вы видите уже, куда дело клонится, что совсем уже дело не туда идет, то лучше бы до тех пор, пока мы не имеем соответствующей брони, лучше бы сдержаться. Они действительно хорошо готовятся. Их хорошо готовят. Я это знаю. Как-то приезжали из Австрии сюда католики, католическую группу привез один иезуит, с которым мы знакомы уже давно. Давно. И я для этой группы, меня специально попросили меня, да, и я, значит, выступал, здесь у нас в академии. Я выступил, все хорошо, так нормально. Он переводил сам. Да, значит, после всего этого, значит, расходимся, этот иезуит говорит: «Алексей Ильич, я ваши лекции постоянно слушаю в машине. И чем больше слушаю, тем больше убеждаюсь в истинности католицизма». Мне это очень понравилось. О, настоящий иезуит. То, что и нужно. Вот видите, когда... Да, это мою критику-то вот, да, слушает. Но почему убеждается больше, вот это я уж... О, это он не сказал.